новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 7 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальных сетях ВКонтакте и на нашем сайте говорит москва.ру. Вот срочная новость по лентам информагентств пришла. Законопроект о запрете публичной пропаганды Child Free внесен в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Единой России. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Около 13 миллионов россиян выплачивают одновременно по 3 кредита. Российские биотехнологи предложили создать сеть биоэкопоселений. Узнаем, что это такое, как это поможет в развитии территории и в повышении рождаемости. Россиян начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка. Как это будет работать, тоже попытаемся узнать. Ну и результаты исследования обсудим. Москвичи стали чаще посещать сайты астрологов и нумерологов.
Поток. Успеем сказать главное.
А снова мы будем говорить о кредитах и о закредитованности нашего населения. Около 13 миллионов россиян выплачивают одновременно по 3 кредита. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она отметила, что в условиях вот такой высокой закредитованности россиян на первый план для роста рождаемости выходят экономические меры. Сказала все это на площадке демографического форума, состоявшегося в Сочи. В значительной части семей, это цитата, ипотечный кредит не единственный, а есть еще параллельно потребительские кредиты на различные цели. У почти 13 миллионов человек сегодня в нашей стране 3 более кредита, а это значит, что к этой финансовой нагрузке ипотечной добавляется еще и нагрузка по оплате потребительских кредитов различных, сказала Баталина. А что еще она сказала? Она сказала, что нужно принимать определенные экономические меры. Какие-то меры? Рост минимального размера оплаты труда, повышение трудовых доходов граждан, содействие их предпринимательской активности, поддержание инфляции на низком уровне. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота сейчас будет у нас в эфире. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Анна. Здравствуйте.
Андрей Валерьевич, вот эти вот цифры, 13 миллионов россиян 3 более кредита выплачивают, да, в том числе ипотеку. Это вот в масштабах страны много или мало? Стоит ли вот по этому поводу Центробанк уже беспокоиться?
Нет, это, безусловно, очень уже серьезный уровень закредитованности, уровень долговой нагрузки довольно значительный. И надо понимать, что проблематика стоит в том, что вот эта долговая нагрузка, она не распределена равномерно. Где-то она более глубокая, то есть там средний размер этого кредита каждого из трех более 1 миллиона рублей. А где-то, предположим, несколько сот тысяч рублей. Это при том, что месячные доходы граждан часто ниже, чем в среднем по региону. И в этом смысле, скорее всего, этот уровень долговой нагрузки будет только расти. И, конечно же, здесь необходимо предпринимать более решительные действия для того, чтобы купировать эту проблему, а чтобы она не разрослась на более серьезный какой-то кризисный уровень.
Угу. А как можно эту проблему купировать?
Ну, примерно, здесь очень важные слова были сказаны депутатом Ольгой Баталиной, очень правильные, связанные с повышением трудовых доходов и доходов от предпринимательской деятельности. Угу. То есть нужно не стараться ограничивать долговую нагрузку физически, то есть снижение доступности кредитования с списание кредитов, признание граждан банкротами, это путь тупиковый.
Но это то, что вот как раз сейчас делается, да, насколько я понимаю?
Да, да. Сейчас это не делается, пока мы только слышим какие-то программы, какие-то планы этих действий. Но увеличение трудовых доходов – это очень серьезная задача. Она предполагает, собственно, увеличение заработных плат, повышение производительности труда, возможность давать, собственно, гражданам дополнительные пути заработка, в том числе предпринимательская деятельность. Есть механизмы так называемых самозанятости, которые в стране действуют, где используется льготное налогообложение, и многие успешно пользуются. Но, тем не менее, перекрывать растущую долговую нагрузку нужно, естественно, растущими доходами. Это самое главное и самое эффективное лекарство.
Нет, я имела в виду, что то, что сейчас делается, это как раз ограничение выдачи кредитов.
Да, да. Безусловно, сейчас, сейчас мы идем совершенно по пути самоубийства, связанное с тем, что если, значит, вот есть... значит, какая-то болезнь, то мы ампутируем другую руку. И это очень плохо, потому что снижение доступности кредитов, оно не решает проблему, оно создает эффект, значит, вот запретов, но при этом нуждающиеся категории граждан, особенности так называемый нижний массовый сегмент, у кого доходы ниже, чем в среднем по региону, и есть 3 и более кредитов, а в месяц на обслуживание этих долгов уходит больше 40%, а то и больше 60% от дохода. Вот эти категории граждан, они абсолютно нечувствительны к изменению процентной ставки. То есть они готовы брать кредиты и по 40%, и по 60%, и больше, чем по 100% годовых. Вот. И для них главное, собственно, решить эту проблему здесь и сейчас хоть как-то. То есть взять новые займы и суды, и кредиты для того, чтобы платить старые долги, хотя бы перекрыть их. И в этом смысле запрет кредитования, ограничения, барьеры, они только усугубляют эту проблему.
Но тут, понимаете, вот, Андрей Валерьевич, в этой ситуации получается, что сейчас как бы все это бремя сброшено на Центробанк, да, но ведь это не только, получается, работа Центробанка, это вот действительно должен быть целый комплекс мер, который должен принимать экономический блок.
Да, безусловно. В данном случае Центробанк, кстати, здесь видит некоторые риски, потому что одна из причин инфляционного давления, по мнению Банка России, это ускоренный рост заработных плат и рост доходов населения. Но на самом деле ростом доходов нужно заниматься, естественно, Министерство экономического развития и отчасти Министерство труда. И в этом смысле как раз вот этот вот тренд на повышение доходов населения, он должен быть цельным. А мы пока здесь не видим ни еженедельных брифингов, выступлений, ни конкретных мер. Фактически сейчас работодатели автономно повышают доходы и заработные платы в результате дефицита кадров на рынке. Но это должна быть не стихийная какая-то рыночная активность, в том числе и госпрограмма, у нас проект, что-то в этом роде.
Да. Спасибо большое, Андрей Бархот, эксперт финансового рынка, был у нас в эфире. Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем вот эту цифру, 13 миллионов россиян выплачивают одновременно по 3 кредита и более, да, по 3 кредита и более. Что это значит? Когда мы говорим в свете, собственно, улучшения демографической ситуации, вот эта закредитованность, она, несомненно, мешает, да, как-то эту как раз демографию улучшать. А почему? Потому что вот тут есть даже, были цифры, да, например, в 2020 году средняя площадь ипотечного жилья составляла 57 квадратных метров, это 4 года назад. Сейчас эта цифра 48 квадратных метров. О чем это говорит? Это говорит о снижении материальных возможностей семей. А учитывая, что сейчас обычная ипотека уже 22%, вот, собственно, вчера мы узнали, уже до 22%, без каких-либо льгот подняли, да, а льготная ипотека, там периодически кончаются лимиты. Ну, собственно, это целый комплекс каких-то проблем, которые надо решать на государственном уровне. Естественно, один Центробанк совершенно очевидно не может с этим справиться. Что вы пишете? Какой смысл в повышении доходов, если на каждый добавленный рубль государство отвечает повышением всего на 3 рубля, пишет Иван. Иван, смотрите, повышение доходов, тут не государство, скорее, отвечает, а отвечает как раз та самая Рыночная экономика. Григорий, Санкт-Петербурга. В этом году у нас плохой урожай пшеницы, поэтому плохая рождаемость. Яблок в этом году много, поэтому плохая рождаемость. Они все решили приплести, чтобы объяснить плохую рождаемость. Но слушайте, тут на самом деле объяснений-то много. Вы же понимаете, конечно, это не плохой урожай пшеницы, а плохая еще у нас рождаемость. Это отголосок там, 90-х годов, допустим. Да, у нас просто мало еще женщин репродуктивного возраста. Это статистика, да, от которой никуда не деться. Это факты. И закредитованность населения у нас тоже есть. Действительно, очень многие люди жалуются, что ну, вот они не могут себе позволить второго ребенка. Они просто не могут в силу материальных каких-то причин, да, и вот именно вот хотя бы эти проблемы было бы неплохо решить.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские биотехнологи предлагают реализовать в стране проект по созданию на незаселенных территориях сети из тысячи современных биоэкопоселений. Сообщил об этом замруководителя Курчатовского комплекса «Анбикс природоподобных технологий по научной работе Курчатовского института», президент Общества биотехнологов России Райф Василов. В своем выступлении на российском форуме биотехнологий Open Bio в Новосибирском наукограде Кольцова Василов отметил, что главный вызов для России в 21 веке – обеспечить равномерное устойчивое развитие огромной, фактически незаселенной на две трети территории, в сложившихся условиях снижения численности населения и неразвитой инфраструктуры. По его словам, это может быть сделано с помощью биотехнологий и биоэкономики. Что предлагается, да? Вот согласно презентации ученого, биоэкопоселение будет представлять собой поселение малого масштаба от 400 до 1000 человек, в значительной мере обеспечивающее себя продовольствием, электро- и теплоэнергией и утилизирующее свои отходы с применением природоподобных технологий. Главное требование – практичность, повторяемость, масштабируемость. Все это должно обеспечить формирование сбалансированной социо-биотехносферы, то есть неосферное развитие. Поселение предполагается размещать на выделенных площадях от 1000 до 10 тысяч квадратных километров. Всего на требующих развития территориях России целесообразно создание сети из 1000 таких поселений. Вот обсудим мы это все сейчас с фермером из Коломны, владельцем фермерского хозяйства «Экодеревушка» Сергеем Балаевым. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы почитали, да, что планируется, какие экопоселения создавать? Ну, по крайней мере, такое предложение вот прозвучало.
Ну да, в общих чертах, да, ознакомился.
Ну, как вы считаете, насколько это вообще можно реализовать?
Ну, на мой взгляд, это вот чья-то буйная фантазия. Реализовать-то можно все угодно, вот, но на сегодняшний день там развитием сельских территорий занимается множество чиновников, и как-то не очень хорошо это все получается. Оно идет медленно, потихоньку, развитие, но делать какие-то закрытые поселения, называть их эко, ну, мне кажется, это очень будет сложно. Я правильно понял, что они хотят там кормиться что они смогут собрать и вырастить?
Ну, я не думаю, что это будет настолько прям закрыто, но в целом, да, в большинстве случаев, да, судя по всему.
Ну, если мы возьмем наши климатические истории, то полгода у них там не будет ничего расти. Вот, и ни один фермер вообще никогда себя не мог обеспечить полностью, а это и не нужно.
Но сейчас в условиях вот современных технологий разве невозможно в зимних условиях вырастить? Выращивают же, теплицы есть и так далее.
Ну, конечно, возможно. Но они не сделают тот ассортимент, который им предлагает весь рынок. Это невозможно будет. И если мы говорим про зимние периоды выращивания, что зачем тогда они будут называться эко, если все понимают, что там даже земля не используется, там одна химоза, которая течет по трубам, корни растений питаются то, что туда нальют, и получается у нас помидоры, огурцы, петрушка и все остальное. Но тогда это какое-то другое закрытое сообщество, которое за счет современных химических технологий пытается обеспечить себя. Ну, почему бы и нет, если им это нравится?
Угу. Ну, смотрите, на самом деле предложение это поступило от биотехнологов, и, видимо, предполагается, что это все-таки будет как-то экологично. То есть вы считаете, что без применения химии, химической промышленности, вот это вот нельзя реализовать?
Ну, вот давайте мы вместе передадим биотехнологам, которые сидят в офисах, пьют кофе, дергают пробирки, что без земли, солнца и навоза ничего настоящего не растет. Вот представляете, вот есть навоз. Вот без него экологическая продукция не растет. А если мы говорим про закрытые теплицы, да, это все быстро, это много, но вы посмотрите на те помидоры или огурцы, которые у нас лежат в магазинах. Они не пахнут, они не портятся. Ну, не портятся в том отношении, что дольше намного лежат. Это нужно для сетевых компаний. Это нужно не для человека, это нужно для сетевых компаний, для того, чтобы продукт, который они со склада на склад таскают вагонами и фурами, не портился, всегда был одним цветом, одним весом, и все было бы удобно. Но если мы говорим про поселения, которые хотят работать на земле, которые хотят как-то себя замкнуть, ну, слушайте, тут совсем другие технологии нужны. Наши старые,
но
древние.
Тут, конечно, тут смотрите, тут не они сами себя хотят замкнуть, а пока хотят замкнуть ученые. То есть они предложили создать
Понял,
в России тысячу таких вот поселений численностью от 400. 400 человек – это же довольно мало, да, для поселения?
Ну, знаете, все относительно. Я думаю, что даже 400 желающих они туда не найдут, но мало будет таких вот людей, которые, наверное, захотят, чтобы на ними так вот немножко, ну, как бы поиздевались, что ли, потренировались на них. И самое интересное, а кто вот это все будет финансировать? Если они не будут получать деньги из бюджета, ну, конечно, они там много что нам нафантазируют и будут говорить, что вот это получается, это. А пускай самостоятельно там себя закроют где-то вместо офисах, и вот там свои там лаборатории изучают. Ну, себя бы начали. Может, я уверен, что проект не рабочий, ничего у них не получится, и не найдут они то количество людей, и те, которые себя смогут обеспечить. А эко их называть вообще, я думаю, бессмысленно.
Спасибо большое, Сергей Валерьевич. Сергей Балай, фермер из Коломны, владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», вот раскритиковал вот эту вот идею создания сети биоэкопоселений, которые якобы могут помочь развитию территории и даже повысить рождаемость. Вот так людей вот по 1000 человек, по 400 человек, видимо, распределять на такие малозаселенные территории. Ну, конечно, это на самом деле довольно сложно. А Савелий спрашивает, где-то кто-то там посмотрел «Марсианина», впечатлился. Вы имеете в виду кого? Вы имеете кого в виду? Простите, Раифа Василова? Ну, я не знаю его возраст, поэтому это как-то не очень, я бы сказала, интеллигентно. А Григорий Санкт-Петербурга напоминает, что скоро глобальное потепление. А, да, это правда, видимо, потеплеет до такой степени, что у нас бананы будут, да, везде вечно мерзлоте расти. А что еще? Так, сирота забежала из эко-поселения Стерлигова, еле ноги унес, сейчас хоть на человека стал похож, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Савелий спрашивает, в чем цель? Ну, вот видите, Савелий, цель, по крайней мере, как заявлено, в том, чтобы расселить нас всех по нашей большой территории, по большей части, кстати, не заселена она, как мы понимаем, в силу природных просто условий, просто там жить невозможно, это, конечно, хотелось бы посмотреть, как это будет. Нет, в целом идея-то, конечно, интересная, но тут действительно, вот как сказал Сергей Балаев, да, владелец фермерского хозяйства, он правильно сказал, хотелось бы найти вот этих вот счастливчиков, которые захотят вот так вот расселиться по территории России, вот такие какие-то создать биоэкопоселения, сами это будут энтузиасты или кто-то их профинансирует. В общем, конечно, нет. Ну, ради эксперимента, наверное, можно попробовать. Вопрос только в том, кто это будет финансировать. Но, может быть, найдется какой-то условный Роман Абрамович, например, который захочет вот это профинансировать, посмотреть, как это будет выглядеть. Действительно, там, закрыть людей на 5 лет в тайге и через 5 лет приехать и посмотреть, что с ними там случится. Да, вот Алекс предполагает, что по суду направят. Ну, может быть, кстати, действительно, вот вместо исправительных работ можно создавать какие-то экопселения. Ну, как они хотели бы, чтобы это выглядело? Ученые презентовали биоэкопоселение. Представляет собой поселение малого масштаба от 400 до 1000 человек. В значительной мере, но опять же, не полностью, да, обеспечивающая себя продовольствием, электро- и теплоэнергией, утилизирующая свои отходы с применением природоподобных технологий. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Да, поехали бы вы в экопоселение.
Интересно. Да. Нет, один вопросик, на который, наверное, вы не ответите. Интересно, это будет без права переписки?
А почему?
Ну, сами понимаете, слово «поселение» у нас ведь русский язык, он и очень богатый, и в то же время конкретный.
Населенный поселение. Пункт, допустим, населенный пункт
населенный,
вас устроит.
Населенный пункт, так сказать, ограниченный контингент. Ну, там, ну, что-то попахивает сектой, но это без права переписки, иначе разбегутся все.
Вы думаете, без права переписки?
Или это повторение, вы знаете что, мягкое повторение коллективизации, может быть так, мягкое такое.
Ну, нет, сказать, ну, при чем здесь коллективизация, простите?
А вы подумайте.
Я
там
попытаюсь.
Там же тоже говорили,
да, да.
Когда загоняли в колхоз и говорили, что вот те, кто совсем кулаки, те, кто не хочет, это враги, кулаки их в Сибирь, ага. Остальные все хотят. Так ага. Вот тоже здесь может быть, мне кажется, можно сделать такой вариант. Кто сидит не по серьезным статьям, им вот как на войне можно дать, например, если вы там просидите года два-три, то... Условное освобождение.
Да, спасибо, поняли. Да, вот видите, вот поселение вызывает только такие ассоциации. Если зарплату будут платить, то моя жена согласна поехать, Александр. Вы просто жену туда отправите, сами не поедете, что ли? Это очень интересно. Сериал есть российский, «Кибердеревня». Наверное, его посмотрели авторы идеи. Там березки вырабатывают электричество. А главный ресурс называется «Недоступень». Понятно, это очень интересно. Да, возможно, кстати, на самом деле... Нет, слушайте, это крутая идея. Действительно, можно сериал снять, такой лайф, был бы стрим оттуда ежедневный. Я бы даже вот, я вот загорелась, если честно. Действительно, если бы это профинансировали, это круто можно было бы вот создать такое поселение. Сначала одно, там на 400 человек, запустить стрим ежедневный. Ну, нет, слушайте, это круто, круто. Вот у кого-то вызывают улыбку российские ученые, Игорь Владимирович пишет. Ну, не знаю, насколько это смешно. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8. ФМ наш координат. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру есть прямая видео-аудиотрансляция эфира. В течение 25 минут мы поговорим о том, что россиян начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка. И обсудим, что москвичи стали чаще посещать сайты астрологов и нумерологов.
Поток. успеем сказать главное.
Госдума приняла законопроект в первом чтении, который предполагает штрафы за выгул собак без намордника и поводка. Изменения вносятся в кодекс об административных правонарушениях. Авторы законопроекта предлагают дополнить его новой статьей 8.50. Согласно ей, теперь граждане должны будут платить за нарушение требований к содержанию домашних животных от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение 3000 рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят от 3000 до 5000 рублей, а при повторном нарушении штраф достигнет 10 тысяч рублей. А вот мы записали комментарий первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Он как раз вот пояснил, как это будет работать, как будут штрафовать за неправильный выгул животных.
Ну, самое главное, что этот закон, он ничем не ограничивает добросовестных владельцев, которые следят за своими питомцами и контролируют их при выгуле, но предусматривает штрафы для тех, кто этого не делает. Потому что у нас куча, к сожалению, инцидентов с нападениями крупных собак на людей, на детей в том числе, в том числе с летальными исходами. Причем это именно владельческие животные, не бездомные, то есть у которых есть хозяева, но хозяева безалаберные, и они за своими животными не следят. Поэтому введены штрафы, соответственно, следить за этим будут местные органы власти, и реагирование будет по обращениям граждан. То есть если вы столкнулись с тем, что кто-то выгуливает животное не добросовестно, не следит за ним, не контролирует его и не держит его там на поводке, условно говоря, то вы можете зафиксировать это правонарушение, написать обращение в органы власти конкретного муниципалитета, и, соответственно, будет привлечен к ответственности тот человек, который это правонарушение допустил. То есть принцип ничем не отличается от других административных правонарушений. То есть если вы видите неправильно припаркованную машину, вы что сделаете? Вы сфотографируете госномер, сфотографируете, как она припаркована, с какими нарушениями, и отправите это, соответственно, в ГИБДД для того, чтобы мы выписали штраф, это будет считаться доказательной базой. Здесь то же самое, что вы увидели, зафиксировали, ну и после этого могут быть применены уже санкции.
Владимир Владимирович, а касается ли это маленьких собак, допустим, каких-нибудь чихуахуа?
Нет, конечно. То есть в федеральном законе четко написано, что владелец должен контролировать свое животное. Как контролировать, там не уточняется, просто сказано, что он несет ответственность за свою собаку. Если это маленькое животное, понятно, что там намордник ему только на всю голову можно надеть, а некоторых собак намордник целиком можно запихать. Поэтому маленьких собак там некоторых вообще носят на руках, там, кого-то носят в переносках там и так далее. Но маленьких собак это касается исключительно в вопросе, чтобы им самим, этим маленьким собакам никто не причинил вреда. То есть, например, более крупное животное или там, ну, док-хантеры всякую гадость сейчас разбрасывают. То есть я вообще рекомендую, ну, желательно всегда животное водить на поводке вне специальных зон, потому что этим вы в первую очередь свою собаку обезопасите от каких-то недобрых намерений людей, либо от более крупных животных, от попадания под колеса автомобильного транспорта и так далее. Вот. Ну а для владельцев крупных собак, конечно, это в первую очередь безопасность третьих лиц, потому что, ну, количество федеральных новостей, в том числе у вас в эфире, в вашей радиостанции, мы постоянно это обсуждаем каждую неделю, мне кажется, что загрызен там очередной там ребенок владельческим животным, ну, надо же как-то за это отвечать.
Ну, собственно, вот комментарий, да, Владимира Бурматова по поводу этого законопроекта, да, который был принят в первом чтении вчера Госдумой. Закон будет федеральным, он будет распространен на всю страну. Сейчас есть различные региональные документы, которые на самом деле никто особо не соблюдает. В принципе, многие владельцы собак плевать на это хотели, но это правда, это действительно так. 7373948, телефон прямого эфира. Адекватный парень, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. А у вас есть насчет... собака? У вас собака есть?
А, есть. Так. У меня терьер.
Угу.
Вот. Он у меня гуляет, значит, на поводке, но когда мы приходим в парк,
угу,
я его отпускаю иногда. Не всегда, но иногда отпускаю как-то. Да, чтобы погулял, побегал с другими собаками там и все такое. Ну, как бы, собака спокойная. Насчет бойцовских пород, он, наверное, согласен, что как бы опасно их без поводка водить. Может быть. Хотя многие тоже хорошие собаки, да, и никогда не нападают. То есть редкий случай. Вот что насчет бездомных собак?
Угу.
Их же ведь тоже довольно много. И их, кстати, чипируют, и они ходят с чипами, без всяких поводков, без всего, просто шляются туда-сюда. То есть им, значит, гулять можно без поводка, а домашним собакам без поводка гулять нельзя.
Но нет, конечно же нет. Вот знаете, вот как раз Владимир Бурматов, да, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам, он говорит, что бездомных собак-то вообще, как правило, их вообще очень мало. По-хорошему, их должны отлавливать и отправлять в приюты. Они не должны гулять просто так по городу.
А возьмите, например, вот Стамбул, да. Вы знаете, сколько там собак бездомных гуляет по городу?
Да,
Что-то я не слышал, чтобы там... Была большая проблема с собаками, да, в Германии.
В Германии нет бездомных собак. В Германии нет
бездомных
собак.
Нет, но большие, хорошие, здоровые собаки гуляют без поводков в городах и заходят в магазины нормально. У нас в магазины не во все пускают. То есть там собаки, они приученные. У нас проблема какая, что хозяева собак очень редко приучают своих собак, то есть дрессируют их. Хорошо. То есть все идет как бы вот как она сама есть, так и есть. Насчет дрессировки проблема у нас. Вот в чем проблема.
Да.
Проблема с хозяевами.
Да, с хозяевами, да. Спасибо большое. Но видите, как вы можете решать эту проблему? Вот, например, один из способов решения как раз это вот штрафы, которые вводятся, да? Но это тоже не так просто. Если вы гуляете с собакой, допустим, она у вас большая, без поводка, без намордника, вы идете с ней так спокойно по улице, то какой-то прохожий может просто вас сфотографировать и отправить жалобу. Пока не совсем понимаю вообще, как это будет. Возможно, будет какое-то специальное приложение для этого, не знаю, как вот по типу активного гражданина или что-то такое. Это не то, что полицейский идет и тут же вас останавливает и штрафует. Судя по всему, это все-таки не так будет работать. Вот всех волнует, вы очень много пишете по поводу того, как хозяева будут отходы со своими собаками убирать, когда они начнут убирать, это тоже прописано, насколько я понимаю, в этом законопроекте. За это тоже предусмотрены штрафы. Вы можете, видимо, снять видео, как это происходит. Человек не убрал за своей собакой, и его за это там отштрафуют, может быть, на 500 рублей. Александр предполагает, что будет база данных мосик собачек. А вы знаете, вот вы зря, кстати говоря, смеетесь, потому что айтишники же, они не просто так вот сидят, получают свои гигантские зарплаты. Они, скорее всего, действительно сделают такую базу, хотят же сделать базу вообще вот домашних животных. Ну, кстати, это неплохая идея, всех чипируют, внесут в какие-то базы, и все будут знать, вот у этого такая-то собачка, у этого такая-то. Так, что вы пишете, капитан Джон? Промзона Курьянова гуляют промзонские собаки, но они не агрессивные. Это прекрасно. И, кстати, скорее всего, вот эти вот промзонские собаки, у них наверняка есть... скорее всего, какие-то хозяева. У них в этой промзоне есть действительно хозяева. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Знаете, недавно выступал эксперт, полковник милиции.
Угу.
Он говорил, что любая бездомная собака агрессивная. Ну, то есть она представляет опасность. В смысле, не агрессивная, а представляет опасность. Дело в том, что вы не знаете, что она будет делать в следующий момент. Понимаете, и когда вот стая собак, она ведет себя неагрессивно, потом в любой момент она может себя повести агрессивно. Понимаете, в чем проблема?
Да, потому что не должно быть просто бездомных собак.
Бездомных собак, конечно, не должно быть. И все собаки по закону должны быть на поводке и в наморднике. Просто я не понимаю, почему это на граждан, вот этот контроль за вот этим законом перекладывают на граждан.
Ну, в смысле, контроля, что значит перекладывают на граждан?
Ну, почему какой-то человек должен, к примеру, фотографировать, отправлять куда-то, а потом будет споры, это фотомонтаж, это там...
Ну, как иначе? Вы же понимаете, что, ну, что патрули будут бегать за собачниками,
да? Нет, понимаете, эксперты говорят, что это не работает. Mm-hmm. Вот эти фотографии, они совершенно, это не доказательство, то, что какая-то фотография.
Да, а вот, да, я вас поняла, Евгений. Угу, да. Да, но это другой вопрос, это вопрос уже исполнения этого закона. Это действительно, правда, большой вопрос, потому что сейчас уже, еще раз повторяю, эти законы есть, они региональные, их никто не исполняет. Вот в этом еще проблема, в том, что, ну, на самом деле все плевать хотели, да. Так, видеокамеры уже отменили, спрашивали Ленивый Титан. Не поверите, их очень много, просто вот через каждые 2 метра. Так, что вы еще пишете? Так, Григорий, Санкт-Петербург, возмущается, что хотят, чтобы в магазин собакой пускали, совсем обнаглели. Я смотрю, Григорий, Санкт-Петербурга, вы не очень-то, да, жалуете собачек, вот четвероногих наших питомцев. Все хозяева говорят, моя собака хорошая, не злая, потом накидываются правильно штрафы, пишет Виталий. Александр, не будет это работать, уж больно сложно, сфоткай еще напиши, кто будет искать, МВД, сомнительно, как обычно, громко и так далее. Да, здесь я согласна, действительно непонятно, как этот закон будут исполнять, то есть их это можно принимать сколько угодно, кто этим будет заниматься, кто будет штрафовать, потому что, опять же, все это уже есть, но как бы непонятно, как это реализовывать. Вот небольшие данные я приведу. Данные ВЦИОМ, четверть россиян, 25%. Недовольны отсутствием уборки за собаками во дворе и выгулом агрессивных собак без намордника. Нет, четверть недовольны отсутствием уборки, а 18% отсутствием намордника. То есть вот больше всего вызывает, конечно, раздражение, когда люди своими собаками не убирают. Но это правда. Ну, что там говорить? Вот весной после зимы это просто ужасно. Вот эта вся эта грязь. И почему-то у нас собачников пока не принуждают к этому. А вообще уже пора бы.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Москвичи стали чаще посещать сайты астрологов и нумерологов. Вот такая вот появилась новость. Астрологи и нумерологи у нас снова популярны. Как это происходит? Да? Вот именно в этом году стали чаще интересоваться эзотерикой. Вот такой всплеск произошел, да. На 72% по сравнению с прошлым годом выросло общее число пользователей, которые посещают вот эти вот сайты, да. Нумерология в этом году пользуется особой популярностью у старшего поколения. К такому выводу пришли аналитики компании Йота на основе обезличенных данных за первые 8 месяцев 23-24 годов. Гадания в разрезе страны, если брать по всей стране, наиболее популярны почему-то в Магасе, Магадане и Нальчике. Москвы в этом списке нет, но Москва тоже на самом деле, конечно же, один из лидеров по посещению подобных сайтов. Да? Кандидат психологических наук Жанна Сугак у нас сейчас будет в эфире. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, поскольку вы психолог, вам, наверное, приходят люди, тоже, может быть, об этом рассказывают. Почему они увлеклись так нумерологией, астрологией и так далее? Таро сейчас очень популярно у нас в стране.
Ну, Ну, о таком люди не рассказывают. А мне кажется, это такая популярность всегда была. Может быть, сейчас она усилилась в связи с тем, что времена очень нестабильные. Uh-huh. И очень хочется, чтобы, ну, во что-то верить, в такое светлое, чтобы тебе пообещали. Знаете, у Иващенко и Васильева есть такая песенка про часы. Uh-huh. И там было: скажите 7, и я проснусь мгновенно. Скажите 2, и я пойду поем. Ну, то есть, пускай за меня кто-нибудь решит. Космос решит, карты Таро решат. Так, так спокойнее.
А вы знаете, вот сейчас еще Кашпировский снова обрел вторую жизнь. Да-да-да, популярность. Вот ему 85 лет, он залы собирает целые, там кладет людей на пол и что-то там с ними, какие-то манипуляции производит. Вот представьте, Кашпировский. Это какие были годы? Конец 80-х.
Мне кажется, что это всегда из века в век это было и будет. Очень удобно верить. Но если ты не знаешь, то ты веришь. Uh-huh. Другого не дано. Либо я знаю, я проверяю, я анализирую, я как-то для себя составляю свое мнение и там обращаюсь к чужому мнению, либо я огульно верю. И поэтому, ну вот есть же таблеточки, которые называются плацебо. Ну вот uh-huh. Кашпировский тоже такой психотерапевт плацебо.
Uh-huh. Но вот в принципе, да, вы не видите ничего такого страшного вот в посещении подобных сайтах и вот таких вот увлечениях у людей?
Чего ж тут страшного? Да пускай себе развлекаются люди. Ну, на самом деле, вы знаете, я когда-то видела такую статистику про то, что сколько народу у нас вообще на планете Земля имеет высшее образование. Ну, какой-то мизерный процент. Mm-hmm. А сколько там степень научная? Ну, еще меньше. Так вот, вот вся остальная масса населения вообще практически безграмотна. Так что вот сидите со своим снобизмом, с тем, что с вашими проблемами. Ради бога, ну, на чего хочу, я верить и верю. Вы же от этого mm-hmm. человек не поумнеет. Либо я образованный и живу в этом, либо я живу в потоке, там, сажаю огурцы и хожу на Кашпировского.
Uh-huh. А вот, Жанна Петровна, признайтесь, вот вы когда-нибудь пользовались вот такими вещами, нумерологией, астрологией, несмотря... Uh-huh. Вот ну, мы считаем себя образованными людьми, но вот если честно, uh-huh. ну да, периодически я тоже там почитываю какие-то гороскопы.
Я была студенткой, uh-huh. и я помню, что мой сокурсник сказал: что это за педагогика такая, что за глупость, как это можно там овна воспитывать точно так же, как льва. Это же какая темень. И я подумала: господи, какие, как это, есть вещи, про которые я не знаю. А карты Таро, на самом деле, это интересно. Mm-hmm. Ну, вот так что, ну, почему бы и нет? Ну, боже мой, кто-то семечки лузгает, кто-то карты Таро раскладывает. Mm-hmm. Mm-hmm. Кто-то циферки там смотрит, а вдруг чего совпадет, и буду счастлива, правда?
Ага. А почему вот именно как бы старшее поколение, особенно женщин, вот начинают с какого-то возраста вот этим вот увлекаться?
Ну, наверное, появляется какая-то мнительность. А потом, знаете, мужчины впадают в кризис какой-нибудь там. Ну, они обращаются к спиртному, к рыбалке, к гаражу. А женщины к картам. Они эмоциональные существа. Им надо к космосу ближе. Они вообще с Венеры же.
Угу. А мужчины, значит, они не пытаются как-то, да, свою
будущую... Да я думаю, что пытаются, может быть, они скорее, так как бы, жены у них посредники, жены, ну, они там тоже туда. Ну, ладно, ну, я как будто ни при чем, но я выше этого, но все-таки приобщусь.
Ага. Ну, а вот в целом, может быть, какой-то портрет человека, может быть, нарисовать какой-то портрет человека, который вот, ну, вот склонен во все это верить?
Ну, это человек, ну, честно говоря, либо не очень образованный, либо, знаете, может быть, проживший или переживший какие-то большие сложности и обратившийся к этому как к некоторому маячку или, хотите, поплавку, не знаю, спасательному кругу. Вот так как-то надежнее, так я вот не один, я, оказывается, еще с кем-то, с чем-то, вообще с целым космосом. Так оно как-то, так проще жить.
Угу. Ну, то есть это такой какой-то костыль, да, вот
это костыль, кому-то развлечение, ага. кому-то бизнес, кому-то радость. Есть оно, и есть. У нас много чего есть. Угу. Что хорошо или плохо. Это тоже там же, мне кажется, в одном ряду.
Угу. Спасибо большое, Жанна Петровна. Жанна Суга, кандидат психологических наук, была у нас в эфире, обсуждаем увлечение наших сограждан всякой эзотерикой, о том, что вот число посещений таких вот сайтов всяких эзотерических выросло аж на 72%. 7373948, телефон прямого эфира. Марина, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, очень приятно. Вы знаете, мне кажется, это люди, которые вот в такое в наше тяжелое время никак не найдут опору. Может быть, какого-то человека, который бы с ними поговорил, как бы стал таким, знаете, как бы, ну, гуру, который бы в трудной ситуации всегда пришел бы на помощь. Вот лично о себе я могу сказать, что никогда, какие бы у меня ситуации ни были в жизни, я не приходила, ну, может быть, так нельзя говорить, но я все равно скажу, к церкви, к Богу, да, и к вот этим вот делам. То есть как-то не верю. Вот оно во мне с детства, вы знаете, неверие, полное неверие этим людям. Я только на себя надеюсь. Вот даже близкие мои, кроме моей мамы, да, вот она была для меня авторитетом полнейшим. И вот опять же, если у человека нет авторитета среди друзей, людей, родственников,
то он, он обращается вот к таким людям. Да, спасибо большое, я вас поняла, к эзотерике. А я еще скажу такую вещь интересную, да, вот с точки зрения психологии, кстати, я забыла вот задать этот вопрос Жене Сугак. Такой интересный феномен. Феномен. Интересный феномен. Есть люди, которые считают себя верующими людьми, они ходят в церковь, и в то же время и таро раскладывают. Вот такая вот интересная штука, видите. Даже умные мужики с серьезным капиталом на фондовом рынке тоже посматривают на свечной график в торговом терминале и линии всякие рисуют. Я сам видел, правда, пишет Савелья. Вот действительно интересная, да, тема. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
Добрый вечер, Анна. Я вот заметил, что как только у нас начинается неопределенность в будущем, непонятно, что будет там до или после какого-то числа, так сразу возвращается Кашпировский. Мне кажется, это каждое поколение должно прожить вот этот.
Вы думаете, он еще через лет 30 тоже появится? Ему уже сейчас 85, ему 85 уже.
Ну вот хотели Жириновского воскресить в интернете.
А воскресили Кашпировского, да?
Да, его будет копия ходить и со своим этим взглядом людей это гипнотизировать. Я помню, как все это закрывались, не закрывались магазины, а просто улицы пустели, когда он в 88-м или каком там году выходил из своей вечерней передачи, и никого не было на улицах. Вообще все верили, все были люди атеисты, ну, по словам. А Кашпировскому поверили практически 95%.
Да, это действительно удивительно. Да, спасибо. Спасибо, Руслан, да. А в одном углу избушки иконка висит, в другом барабашка за печкой живет, пишет Александр Чуркин. Ну, действительно так. Вот, ну, вот такие мы все противоречивые. Хотим знать, вот как в песенке поется, да? Я уже забыла, Алла Пугачёва пела. Песня такая. Гадалка называется. Ленивый титан. Люди ищут себя, потому что рынок труда меняется. Вот обращаются к гадалкам и экстрасенсам. Ну, несомненно, только поэтому. Как только меняется рынок труда, все обращаются к гадалкам и экстрасенсам. Ну, я думаю, нет. Ну, просто, может быть, интересно знать. А вот что будет завтра? А может быть, мне просто скучно и захотелось развлечься. Такое тоже бывает. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».